«Не надо на меня так смотреть, я не собираюсь его убивать!» — огрызнулся брат, глядя в глаза сестре. — Я все делал очень чисто, так что, сестричка, теперь твоя очередь. В конце концов, все предпринималось для тебя.
— Да, только для меня, — согласилась Тереза.
— Но ты сам получал от всего какое-то извращенное удовольствие. Ты, наконец, смог использовать свои штучки, с которыми играл всю жизнь, как последний дурак. А теперь ты не можешь сделать такую несложную вещь. Ты просто...» Тереза несколько мгновений подыскивала подходящее слово и, наконец, нашла его. «Ты просто дегенерат».
«Ну, ты тоже не снежная королева», — окрысился Ричард. «Ничего удивительного, что тебя бросил муж».
Тереза Хаген вспыхнула до корней волос. Она открыла рот, но не могла от ярости вымолвить ни слова. Вдруг она схватила со стола пистолет. Ричард вскочил с кушетки и отбежал в сторону. Ему показалось, что он переборщил, наступив сестре на любимую мозоль. И теперь она, чего доброго, выстрелит в него. Однако вместо этого Тереза взвела курок и навела револьвер на окровавленное лицо Джека. «Отвернись!» — скомандовала она. Джеку показалось, что у него остановилось сердце. Он, не мигая, продолжал смотреть на дрожащее дуло пистолета и в холодные голубые глаза Терезы. Степлтон был словно парализован и не смог выполнить команду. — Черт бы тебя побрал! — крикнула Тереза, разразившись слезами. Поставив пистолет на предохранитель, она швырнула оружие в сторону и рухнула на кушетку, обхватив голову руками и давясь рыданиями. Ричард почувствовал себя виноватым. Не следовало говорить то, что он сказал. Потери ребенка и мужа были ахиллесовой пятой его любимой сестренки. Он робко подошел к ней и присел на край кушетки. — Я не хотел тебя обидеть, — произнес он тихо. Это случайно сорвалось. Я просто был не в себе. Тереза села и вытерла глаза. Я и сама-то не в себе. Не верь этим слезам. Просто случилась катастрофа. К тому же я погано себя чувствую. Теперь у меня болит горло. Дать тебе еще аспирин? Участливо спросил Ричард сестру. Тереза отрицательно покачала головой. — Как ты думаешь, что имел в виду Твин, когда говорил о данном им слове? — спросила она. —
Не знаю. Я спросил его, но он не ответил.
— Почему ты не предложил ему больше денег?
— Он не дал мне такой возможности, просто бросил трубку. — Позвони ему еще раз. Надо, чтобы он приехал.
— Сколько мне ему предложить? У меня нет таких денег, как у тебя. — Дай ему, сколько он запросит. Сейчас деньги для нас не главное. Ричард поднял трубку и набрал номер. Он попросил Твина, но ему сказали, что Твина нет. Он вернется не раньше, чем через час.
Ричард положил трубку. «Придется подождать», — сказал он.
«Что там новенького?» — поинтересовалась Тереза. Она лежала на кушетке, закутавшись в шерстяной плед. Женщину колотила зноб. «У нас холодное лето или лихорадка?» — спросила она. «Меня тоже немного знобит», — признался Ричард. Он подошел к камину и бросил в огонь пару поленьев. Прежде чем лечь на кушетку, он принес из спальни одеяло. «Я сейчас подумал о новой напасти», — сказал он.
«О чем ты подумал?»
— спросила Тереза, не открывая глаз.
— Джек все время кашляет и чихает. Ты не думаешь, что он заразился тем штаммом гриппа, который я ввел в увлажнитель?
Завернувшись в одеяло, Ричард встал и, войдя на кухню, задал этот вопрос Джеку. Тот промолчал в ответ. — Отвечай, док! — потребовал Ричард. — А не то я сейчас опять дам тебе по голове.
— Ну и чего ты этим добьешься?
— спросила Тереза со своей кушетки. — Я очень многого этим добьюсь, — возразил Ричард. — Скорее всего, мой гриппозный штамм вызвал грандиозную пандемию в 18-м году. Я добыл его из эскимоса, умершего от пневмонии. Временные рамки совпадают.
Тереза тоже вышла на кухню. — Меня это очень тревожит, — заговорила она. — Ты думаешь, что он заразился сам и заразил нас?
— Это вполне возможно, — ответил Ричард. — Но это же страшно! — воскликнула Тереза. — Ну? — обратилась она к Джеку. — Ты контактировал с вирусом?
Степлтон оказался в затруднительном положении. Сказать или нет?
Он не знал, что разозлит их больше, правда или молчание.
«Мне не нравится, что он молчит», — произнес Ричард.
«Он же судебно-медицинский эксперт», — сказала Тереза. «Должно быть, у него был контакт с вирусом. Им же привозили этих мертвецов. Он сам рассказывал мне об этом по телефону».
«Этого-то я как раз не боюсь», — подумав, произнес Ричард. «Следует опасаться контактов с живыми, чихающими и кашляющими людьми, а не с мертвыми. Судебные медики не имеют дела с живыми, их пациенты — мертвецы», — проговорила Тереза.
«Это верно», — согласился с сестрой Ричард.
«А кроме того, — продолжала Тереза, — Джек вряд ли болен гриппом, он просто простужен. Подумаешь, большое дело». Если бы он подцепил твой штамм, разве он отделался бы так легко?
— Ты права.
— еще раз согласился с Терезой Ричард. — Если бы это был штамм 18-го года, Джек давно был бы уже покойником.
Брат и сестра вернулись на свои кушетки.
— Все же я ничего не понимаю, — призналась Тереза. — Уж очень... «Плохо я себя чувствую». В четверть шестого Ричард снова позвонил Твину. На этот раз тот сам взял трубку.
«Какого черта ты ко мне прилип?»
— грубо спросил он.
«Я хочу предложить тебе больше денег», — ответил Ричард.
«Конечно, за такую далекую поездку $1000 мало, я это понял, и готов предложить больше. Сколько бы ты хотел получить?»
«Ты что, меня не понял?
Я же сказал тебе, что не могу этого сделать. Все, игра окончена. 2000!» Ричард взглянул на Терезу, она согласно кивнула.
«Слушай, ты что, глухой или как?
Сколько раз? 3000!» — выпалил Ричард, и Тереза снова кивнула.
$3000?
— переспросил Твин.
«Да», — подтвердил Ричард.
«Кажется, ты совсем отчаялся», — посочувствовал Ричарду его собеседник. «Мы готовы заплатить $3000», — повторил Ричард. «Мне кажется, сумма говорит сама за себя».
Протянул задумчиво Твин. «И вы говорите, что док в наручниках?»
«Точно так»,
— подтвердил Ричард. «Он готов, как кусок пирога».
«Вот что я тебе скажу», — проговорил, помолчав, Твин.
«Сам я не приеду, но завтра утром кого-нибудь пришлю».
«Ты не хочешь повторить сегодняшний трюк?»
— осторожно поинтересовался Ричард.
«Нет», — ответил Твин. «Я гарантирую, что завтра приедет человек и во всем разберется».
«За $3000!» — повторил Ричард. Он не хотел, чтобы в этом деле остались какие-то недоговоренности.
$3000 вполне достаточно, — подтвердил Твин.
Ричард положил трубку на рычаг и посмотрел на Терезу.
— Ты ему веришь? — спросила она.
— На этот раз он гарантировал приезд. А если Твин что-то гарантирует, то все случается по его слову. Я уверен. Завтра они приедут.
— Слава богу! — — облегченно вздохнула Тереза. Единственный, кто не испытывал никакого облегчения, был Джек. Паника охватила его с новой силой. Если он не найдет способа бежать сегодня ночью, то утром наступит апокалипсис. Тереза и Ричард уснули. Огонь в камине медленно угасал. Вместе с темнотой наступил холод. Джек вывихнул себе мозги, думая, как освободиться. Но он понимал, что сначала надо отделаться от сливной трубы. Как это сделать, он не знал. Около 7 часов Тереза и Ричард начали кашлять во сне. Сначала это было просто легкое покашливание, только чтобы прочистить горло. Но потом приступы стали более тяжелыми, появилась мокрота. Это был очень важный признак. Подозрение возникло у Джека с того момента, когда брат и сестра начали жаловаться на озноб. Они, как и предполагал Джек, заразились от него страшным гриппом. Вспомнив долгую поездку на автомобиле из города, Джек подумал, что они просто должны были подцепить его заразу. Во время поездки симптоматика у Джека была очень выражена, а он знал, что такое бывает при массивной продукции в организме вирусных тел. При каждом чихании и кашле он посылал миллионы и миллиарды инфекционных частиц в замкнутое пространство автомобильного салона. Однако полностью Джек не был в этом уверен, а кроме того, его очень тревожил предстоящий приезд черных королей. По сравнению с этим, проблемы со здоровьем его тюремщиков отошли на задний план. Джек снова попытался расшатать трубу, но только еще сильнее ободрал руки. «Перестань греметь!» — подал с кушетки голос Ричард, разбуженный шумом. Он зажег настольную лампу, и тут у него начался сильнейший приступ кашля. «Что происходит?» — сонно спросила Тереза. «Животное ведет себя беспокойно», — прохрипел в ответ Ричард. «Боже, как я хочу пить!» Он сел, немного посидел, затем нерешительно встал. «Как сильно кружится голова! И, кажется, у меня лихорадка!» Неуверенной походкой Ричард прошел на кухню за стаканом. Пока он его наполнял, Джека так и подмывало сбить его с ног. Но Степлтон подумал, что в награду получит лишь еще один удар по голове. «Я хочу в туалет», — сказал Джек. «Заткнись», — огрызнулся Ричард. «Прошло уже много времени», — настаивал Джек. «Я же прошусь не на пробежку по двору. Если вы меня не отведете, я чего доброго сделаю здесь лужу». Ричард кивнул и позвал Терезу. Он не мог обойтись без ее помощи. Потом Оверстрит взял с кухонного стола пистолет и взвел курок. Шансов на побег стало существенно меньше. Подошла Тереза с ключом. В ее глазах горел лихорадочный огонек. Она склонилась под раковину и, не говоря ни слова, разомкнула один наручник. Потом женщина отошла в сторону и ждала, пока Джек поднимется на ноги. Он встал, кухня поплыла у него перед глазами. «Тоже мне беглец», — цинично подумал Степлтон о себе. Он сильно ослаб от недостатка сна и воды. Тереза замкнула наручники. Ричард шел вслед за Джеком с пистолетом на изготовку. Джек ничего не мог сделать. Войдя в туалет, он попытался закрыть за собой дверь. Тереза блокировала дверь ногой. «Прости», — проговорила она, — «но мы вынуждены лишить тебя этой привилегии». Джек посмотрел на сестру, потом на брата. Припираться было бессмысленно. Он пожал плечами и отвернулся к унитазу. Закончив, подошел к раковине. «Мне можно умыться?» — спросил он. «Умывайся», — равнодушно обронила Тереза. Она закашлялась, но продолжала следить за Джеком, не сводя с него глаз. Было ясно, что у нее сильно болит горло. Джек встал около раковины, почти скрывшись из поля зрения Терезы.
Включив воду, он украдкой извлек из кармана ремонтадин и принял таблетку. Он так спешил, что чуть не уронил флакончик, когда клал его обратно в карман. Посмотрев на себя в зеркало, Джек отшатнулся. Сейчас он выглядел гораздо хуже, чем утром. Появилась ссадина на лбу. Рана была довольно глубокая, и ее следовало бы зашить, иначе останется безобразный шрам. Джек чуть было не расхохотался. Ему жить осталось неизвестно сколько, а он переживает из-за косметических неудобств. Обратный путь на кухню конвоиры и заключенные проделали без особых происшествий. Был момент, когда Джеку казалось, что стоит попытаться. Однако у него не хватило мужества испытать судьбу. Когда его снова приковали к трубе, он разочаровался в себе и совершенно пал духом. Было ясно, что он упустил свой последний шанс. «Не хочешь супа?» — спросила Тереза у Ричарда. «Я совсем не хочу есть. Мне бы сейчас принять пару таблеток аспирина. У меня такое чувство, словно меня переехал грузовик». «Я тоже не хочу есть», — согласилась Тереза. «Ты знаешь, это не просто простуда. Мне кажется, что у меня тоже поднялась температура. Не пора ли нам побеспокоиться о себе?» «Очевидно, мы все-таки заразились от Джека», — задумчиво произнес Ричард. «Просто он переносит болезнь более стоически, чем мы. Ну, как бы то ни было, завтра после визита Твина мы покажемся врачу. Может, нам нужен всего-навсего хороший ночной отдых?» «Пожалуй. Дай мне пару таблеток аспирина», — попросила Тереза. Приняв лекарство, брат и сестра вернулись в гостиную. Ричард задержался у камина, подбросив в огонь несколько поленьев. Тереза тем временем попыталась поудобнее устроиться на кушетке. Скоро лег и Ричард. Оба казались совершенно обессиленными. Теперь Джек был уверен на 100%, что и Тереза, и Ричард заразились смертельным штаммом вируса гриппа. Врачебная этика в таких случаях предписывает совершенно определенное поведение. Если брат и сестра начнут немедленно принимать противовирусный препарат, то симптоматика уменьшится, и грипп потечет легче. Джек был просто обязан сообщить им о своем заболевании или дать и им ремонтадин, чтобы пытаться спасти их жизни, несмотря на то, что они были готовы без колебаний отнять жизнь у него самого. Должен ли он сочувствовать этим людям, учитывая их полное бездушие? Должен ли он подчиниться требованиям клятвы Гиппократа? Соображение о том, что будет удовлетворена некая высшая справедливость, не утешало Джека. Он не был романтиком. Однако, если он попробует разделить с ними ремонтадин, не лишат ли они его спасительных таблеток? Во всяком случае, сами они не были столь разборчивы по отношению к чужим жизням. Самое главное, чтобы дело было сделано не их руками. Это единственное, что волновало Ричарда и Терезу. Джек вздохнул. Поделиться ремонтадином немыслимо. Выбора не было. Непринятие решения — тоже решение. Но Джек отчетливо понимал всю двойственность своего положения. К 9 часам дыхание Ричарда и Терезы стало затрудненным и шумным, часто прерываемым приступами тяжелого кашля, состояние Терезы было явно тяжелее. Около 10 часов приступ жесткого кашля разбудил Терезу, и она жалобным голосом позвала Ричарда. «Что такое?» — сонным голосом спросил он. «Мне плохо», — простонала женщина. «Дай мне воды и еще аспирина». Ричард встал. И, спотыкаясь, побрел на кухню. На его пути оказался Джек, и Ричард от души пнул его. Степлтон постарался забраться глубже под раковину. Ричард набрал воды в стакан и вернулся к Терезе. Женщина села, приняла аспирин и запила таблетку водой, причем Ричарду пришлось
придержать стакан, настолько ослабела сестра. Выпив воды, Тереза оттолкнула руку брата и вытерла губы. Движения ее были неуверенными и какими-то толчкообразными. — Я так плохо себя чувствую, — простонала она. — Как ты думаешь, не вернуться ли нам домой? — Надо подождать, — сказал Ричард. — Вот приедет Твин, а потом мы сразу уедем. — Да к тому же я сейчас не смогу вести машину. Мне страшно хочется спать. — Ты прав, — произнесла Тереза и легла на спину. — Мне кажется, что я сейчас тоже не выдержу долгой поездки. Какой жуткий кашель! Он не дает мне дышать. — Поспишь, и все пройдет, — успокоил сестру Ричард. — Я оставлю тебе воду. С этими словами Оверстрит поставил стакан на кофейный столик. — Спасибо, — пробормотала Тереза. Вернувшись на свое место, Ричард без сил повалился на кушетку. Завернувшись в одеяло до подбородка, он шумно вздохнул. Время шло. Час от часу дыхание Терезы и Ричарда становилось все тяжелее. В половине одиннадцатого у Терезы резко усилилась одышка, дыхание сделалось затрудненным. Даже со своего места Джек видел, что губы ее стали истинно черными. Удивительно, но женщина не просыпалась. Очевидно, от аспирина у нее спала температура. Наконец Джек не выдержал. Плевать он хотел на двусмысленность своего положения. Он окликнул Ричарда и сообщил ему, что Терезе совсем худо. «Заткнись!» — прикрикнул на него Ричард между двумя пароксизмами кашля. Джек молчал еще полчаса, но в это время он уловил, что на высоте вдоха у Терезы стали слышны клокочущие звуки. Это был зловещий сигнал. У женщины начинался респираторный дистресс-синдром. «Ричард!» — крикнул Джек, игнорировав предупреждение Оверстрита. «Терезе становится хуже!» Ответа не последовало. «Ричард!» — повысил голос Джек. «Что?» — сонно отозвался Оверстрит. «Думаю, что твою сестру следует отправить в отделение интенсивной терапии». Ричард не ответил. — Я предупреждаю тебя о последствиях, — снова заговорил Джек. — В конце концов, я же врач и понимаю в этом. Если ты будешь бездействовать, то ответственность падет на тебя. Виноват будешь ты. Степлтон задел Ричарда за живое. Приступ ярости выбросил его из постели. — Я буду виноват, — зарычал Ричард. «Это ты виноват в том, что мы заболели!» Оверстрит лихорадочно озирался в поисках пистолета. К счастью, он так и не вспомнил, куда его положил. Вспышка ярости продолжалась всего несколько секунд. Ричард громко застонал и повалился лицом в подушку, обхватив руками голову. Джек облегченно вздохнул. Угораздило же его разбудить в Ричарде зверя. Хорошо, хоть тот не нашел пистолета. Хватит и того, что он стал свидетелем спонтанного развития знаменитой испанки. Гриппа-убийцы, наводившего ужас на людей в начале 20 века, видя, как стремительно ухудшается состояние Ричарда и Терезы, Джек вспомнил слышанные на факультете рассказы о пандемии 18-19 годов. Говорили, что человек садился в метро в Бруклине с легким кашлем, а в Манхэттене его вытаскивали из поезда мертвым. Тогда Джек не верил. Считал это преувеличением, и вот теперь он сам стал свидетелем подобного ужаса. Вирус свирепствовал во всю свою грозную силу. К часу ночи у Ричарда развелась такая же одышка, как у Терезы, которая к этому моменту посинела и почти перестала дышать. К 4 часам цианоз поразил Ричарда, а Тереза была уже мертва. К 6 часам утра Джек перестал слышать клокочущее дыхание Ричарда. Все было кончено. Глава 35. Пятница. 8:00. 29 марта 1996 года. Утро медленно вступало в свои права. Первые лучи восходящего солнца, словно длинные бледные пальцы, осторожно ощупали белые края массивной фарфоровой раковины. На фоне посветлевшего голубого неба стали видны похожие на паутину сплетения древесных ветвей. За всю ночь Джек практически не сомкнул глаз. Когда стало совсем светло, Степлтон отважился обернуться. Зрелище, открывшееся его взору, было не из приятных. Брат и сестра были мертвы, кровавая пена выступила на истине черных губах. От жара медленно умиравшего в камине пламени оба успели покрыться трупными пятнами, особенно Тереза. В отчаянии Джек посмотрел на сливную трубу. Это было непреодолимое препятствие, стоявшее на пути к свободе. Отвин и его черные короли уже наверняка едут сюда. Они с удовольствием убьют его и без обещанных $3000, ведь Джек, пусть и невольно, стал причиной гибели двух членов банды. Откинув назад голову, Степлтон во всю силу легких позвал на помощь. Осознав всю тщетность попыток до кого-нибудь докричаться и выбившись из сил, он замолчал. Несколько раз стукнув наручниками по бронзовой трубе, Джек, согнувшись в три погибели, заглянул под раковину, чтобы осмотреть свинцовое соединение, скреплявшее сливную трубу с железным стоком. Он попытался пальцем расковырять свинец, но безуспешно. Джек выпрямился. Страх вкупе с голодом, жаждой и усталостью начинал сводить его с ума. Мысли путались, но надо было заставить себя размышлять. Времени оставалось все меньше. Подумал Джек и о том, что, может быть, черные короли, как и вчера, не приедут. Но такая перспектива тоже не была слишком радужной. Его ждет мучительная смерть от гриппа и жажды. Если он не сможет принимать ремонтадин, грипп его доконает. Джек едва сдерживал слезы. Угораздило же его по собственной глупости влипнуть в такое нелепейшее положение. Он ругал себя теперь, на чем свет стоит, за безумное донкихотство, за инфантильное желание что-то себе доказать. В данном случае он оказался таким же дураком, каким был все время, пока мотался по городу на велосипеде, ежеминутно дразня смерть. 2 часа спустя Джек уловил едва слышный новый страшный звук — шуршание автомобильных шин по гравию. Черные короли все-таки прибыли. Охваченный паникой, Джек снова попробовал расшатать трубу с помощью наручников, и снова его постигла неудача. Степлтон затих и прислушался. Звук приближался. Внезапно Джека осенило. Раковина была чудовищно тяжела. Огромный вес чугунного остова и старинной фарфоровой мойки частично держал фиксатор, прикрепленный к стене, а частью массивная сливная труба. Подобрав ноги, Джек уперся бицепсами в нижний край раковины и попытался ее приподнять. Сооружение немного сдвинулось с места, при этом в раковину посыпались куски штукатурки из-под болтов, крепивших раковину к стене. Изогнувшись, словно акробат, Степлтон уперся ногой в нижний край раковины и изо всех сил надавил на нее. В этот момент автомобиль остановился, раздался треск, Джек нажал на раковину уже 2 ногами, напрягая при этом все свои силы. С чудовищным скрежетом раковина отделилась от стены, на голову Джека посыпались куски штукатурки. Теперь раковина держалась только на сливной трубе. В последнем отчаянии усилий Джек обеими ногами послал раковину вперед. При этом надломились луженые концы медных водопроводных труб, и на Джека хлынула вода. Свинцовое соединение растянулось, словно оно было сделано из пластилина, и сливная труба выскользнула из чугунного колена. Подняв страшный грохот, раковина рухнула на стол, а потом повалилась на пол. Джек промок, как губка, но был свободен. Он вскочил на ноги в тот момент, когда на крыльце раздались тяжелые шаги. Дверь была не заперта, и через считанные мгновения черные короли будут здесь. Они, несомненно, слышали грохот упавшей раковины. Не теряя времени на поиски пистолета, Джек кинулся к запасному выходу. Через секунду он оказался на улице, скатившись по лестнице в высокую мокрую траву. Со всей возможной быстротой, насколько позволяли скованные руки, Степлтон, пригибаясь, бросился прочь от дома. Впереди виднелся пруд, который Джек ночью принял за поле. Слева от пруда, в какой-нибудь сотне футов от дома, стоял коровник. Сейчас это единственное возможное укрытие. Лес был плохим убежищем. Среди голых деревьев невозможно надежно спрятаться. С сильно бьющимся сердцем Джек добежал до дверей коровника. Слава богу, они оказались открытыми. Вбежав в помещение, он прикрыл за собой створки ворот. В коровнике было темно, сыро и неуютно. Слабый свет проникал сквозь крохотное, обращенное на запад оконце. В полутьме виднелись ржавые обломки маленького трактора. В отчаянии Джек оглянулся в поисках укрытия. Глаза постепенно начинали привыкать к темноте. Заглянув в несколько стойл, он убедился, что в них невозможно спрятаться. Вверху был сеновал, но сейчас он был пуст. В надежде отыскать вход в погреб, Джек осмотрел дощатый пол. Тщетно. В задней части коровника оказалось маленькое помещение, где хранился садовый инструментарий, но там тоже негде было спрятаться. Джек собрался было сдаться, но в этот момент обнаружил небольшой ящик, похожий по очертаниям на гроб. Степлтон подбежал к нему и откинул державшуюся на скрипучих петлях крышку. Внутри лежали неприятно пахнувшие мешки с удобрениями. Кровь застыла у Джека в жилах. С улицы донесся голос: «Все сюда! В траве следы!» Другого выбора не было. Джек откинул крышку, выбросил на пол мешки с удобрениями, забрался внутрь и закрыл ящик. Несмотря на страх и холод, Степлтон вспотел, дыхание вырывалось из груди хриплыми толчками. Он постарался успокоиться. Чтобы уцелеть, надо затаиться. Прошло совсем немного времени. Дверь в коровник отворилась, и раздались приглушенные крышкой голоса. По дощатому полу загремели тяжелые мужские шаги. Люди с грохотом переворачивали какие-то предметы и громко ругались. Новый треск. — Ты взвел пушку? — спросил грубый голос. «Что я, по-твоему, дурак?» «Конечно, взвел». Кто-то рывком откинул крышку убежища Степлтона. Все произошло так быстро, что Джек не успел даже испугаться. Он сдавленно вскрикнул. Чернокожий мужчина сделал то же самое и с треском захлопнул крышку. Затем крышка вновь открылась. В руке у мужчины теперь был пистолет. Джек и чернокожий снова посмотрели друг на друга, затем негр, обернувшись к приятелям, крикнул: «Да это точно док! Он здесь, в ящике!» Джек боялся пошевелиться, слыша приближающиеся шаги и готовясь увидеть издевательскую ухмылку Твина. Но все произошло совсем не так, как он ожидал. Открыв глаза, Джек увидел Уоррена собственной персоной. «Ну и вид у тебя, док», — произнес Уоррен. «Похоже, ты в одиночку ломал всю вьетнамскую войну». Джек с трудом проглотил слюну. Скосив глаза на другого мужчину, он узнал одного из завсегдатаев баскетбольной площадки. В растерянности он снова посмотрел на Уоррена. «Да нет, так не бывает, это галлюцинация». «Вылезай, док!» — продолжал Уоррен, протянув Джеку руку. «Давай-ка мы вытащим тебя отсюда и посмотрим, в таком ли ты порядке, как твое лицо».
С помощью гиганта Джек встал на ноги и выбрался из ящика.
«Да, все остальное как будто бы ничего», — одобрительно проговорил Уоррен. «Но пахнешь ты неважно. На, надо бы снять с тебя эти наручники».
«Как вы сюда попали?»
— спросил Джек, обретя, наконец, способность говорить. «Приехали на машине», — рассмеялся Уоррен. «А ты как думал, на метро?»
«Я ждал, что приедут черные короли», — признался Джек. «Один парень по имени Твин».
«Должен тебя разочаровать, док», — ответил Уоррен. «Он доверил тебя мне».
«Ничего не понимаю», — произнес Джек.
«Твин и я заключили договор», — начал рассказывать Уоррен. «Мы договорились о перемирии. Братья больше не будут стрелять в братьев. Частью этой сделки стал уговор, что они не будут тебя мочить. Так что Твин позвонил мне и сказал, что если я хочу спасти твою задницу, то мне надо оторвать от стула мою и дуть прямиком сюда. Вот мы и приехали. Можешь считать нас королевской конницей».
«Господи! — воскликнул Джек. — Непостижимо, насколько хрупка нить человеческой жизни, и как может один человек держать в своих руках судьбу другого?
Знаешь, те двое в доме неважно выглядят, а воняют еще хуже, чем ты. Отчего они умерли?
— От гриппа, — ответил Джек.
— Без шуток? Так он добрался и сюда? Вчера вечером я слышал об этом гриппе в новостях. В городе вакцинируют людей.
И правильно делают.
Расскажи мне, что ты слышал, — попросил Джек. Эпилог. Четверг, 19:45, 25 апреля 1996 года. Нью-Йорк. Счет был 10-10. Играли до 11. Но победа засчитывалась только при преимуществе в 2 очка. Так что штрафной не в счет. Надо было бросать издалека. Джек прекрасно это понимал, пытаясь уйти от преследовавшего его игрока по имени Флэш. Флэш, Джек знал это, бегал намного быстрее него. Рубка была отчаянная. Болельщики, ожидавшие своей очереди, бурно поддерживали команду противников. И у них были для этого основания. Команда, в которой играл Джек, весь вечер выигрывала и оставалась на площадке, что было неудивительно, ведь в ней собрался весь цвет местного баскетбола, включая Уоррена и Спита. Обычно Джек не бросал по корзине. Это была прерогатива Уоррена. Гигант сделал обманное движение и рванулся к корзине, углом глаза уловив этот маневр. Степлтон решил тут же передать мяч своему капитану. Однако Флэш угадал его намерение и бросился между Джеком и Уорреном в надежде перехватить мяч. Увидев это, Джек решил не отдавать пас Уоррену, сделав вместо этого бросок. Мяч попал в обод корзины и отлетел прямо в руки Флэша. Зрители притихли в ожидании развязки. Флэш кинулся ближе к центру площадки. Джек, не желая, чтобы он бросил мяч, невольно предоставил противнику широкое поле для маневра. Джек знал, что Флэш отнюдь не мастер броска, и тем не менее, к его удивлению, тот бросил из очень неудобного положения. К ужасу Джека мяч влетел в корзину, не коснувшись кольца. Зрители взревели. Игра закончилась бесславным поражением. Флеш, раскинув в стороны руки, побежал с ликующим криком вокруг площадки, принимая поздравления. К Джеку с недовольным видом подошел Уоррен. — Тебе надо было отдать мяч мне, — буркнул он.
— Виноват, — признался Джек.
Он был немало смущен. В последней игре допустил 3 ошибки подряд. — Черт, я думал, что в новых кроссовках я никогда не проиграю, — продолжал досадовать Уоррен. Посмотрев на новенькие Найки Уоррена, Джек перевел взгляд на свои потрепанные в боях кроссовки. — Наверное, мне тоже надо купить себе что-нибудь поновее, — сказал Джек.
— Джек! Эй, Джек!
— раздался женский голос. — Привет! Сквозь проволочное заграждение площадки Джек разглядел Лори.
— Слушай, парень, —
удивился Уоррен, — похоже, твоя крошка решила нанести визит на нашу площадку. Радостные крики болельщиков смолкли, как по команде, все головы повернулись в сторону Лори. Обычно ни жены, ни подруги не приходили на площадку. Джек не знал, сами ли они этого не хотели или их просто не пускали, но неожиданный приход мисс Монтгомери смутил Степлтона. Он всегда старался играть по здешним правилам. — Кажется, она хочет устроить тебе выволочку, — произнес Уоррен. Лори, заметив Джека, помахала ему рукой. — Я ее не приглашал, — сказал на всякий случай Джек. — Мы должны были встретиться позже. — Нет проблем, — проговорил Уоррен. Она просто пришла посмотреть. Должно быть, любить ты умеешь лучше, чем играть в баскетбол. Невольно рассмеявшись, Джек направился к Лори. Сзади возобновились приветственные крики, и Джек немного успокоился. — Теперь я понимаю, что молва не врет. Ты действительно играешь в баскетбол? «Надеюсь, ты не видела 3 последние игры», — смутился Джек. «Ты бы ни за что не поверила, что я часто играю. Я знаю, что мы договаривались встретиться в 10, но я не могла удержаться. Мне надо тебе кое-что сказать», — произнесла Лори.
«Что произошло?» — встревожился Джек.
«Тебе звонили от Николь Маркет из Центра по контролю за инфекционными заболеваниями», — заговорила Лори. Она выразила такое разочарование, что не застала тебя, что попросила нашего оператора соединить ее со мной. Николь просила меня оставить для тебя сообщение.
— Ну?
— заинтересовался Степлтон. — Центр официально приостановил вакцинирование населения, — начала рассказывать Лори. Новых случаев аляскинского гриппа не было в течение 2 недель. Карантинные мероприятия оказались эффективными, вспышку удалось ликвидировать как эпидемию 76-го года.
«Ну, это прекрасная новость», —
обрадовался Джек. «Всю прошедшую неделю он молил Бога, чтобы все произошло именно так, и Лори знала об этом. Всего было зарегистрировано 52 случая, 34 человека умерли. Потом наступило затишье». И все, кто так или иначе был причастен к противоэпидемическим мероприятиям, затаили дыхание в тревожном ожидании. «Она объяснила их точку зрения на причину прекращения мероприятий?» — спросил Джек. «Да, объяснила. Их исследования показали, что вирус необычно нестабилен вне организма хозяина. Они полагают, что в эскимосской хижине, где нашли штамм, были выраженные колебания температуры временами, она, видимо, поднималась до 0. Это совсем не то же самое, что хранить материал при температуре минус 50. Такие колебания условий хранения и ослабили вирус».
«Плохо, что одновременно не ослабла и его вирулентность», — заметил Джек.
Но, во всяком случае, ослабление устойчивости сделало эффективными карантинные мероприятия центра, что, согласись, не слишком типично для гриппозной инфекции. Для заражения аляскинским штаммом требовался довольно тесный контакт с источником.
«В общем, выходит, что всем нам крупно повезло», — заключил Джек. «Фармацевтическая промышленность тоже заслуживает похвалы. Они в очень короткий срок сумели обеспечить ремантадином всех нуждающихся».
«Ты больше не будешь играть?» —
спросила Лори, заглянув через плечо Джека. На площадке началась новая игра.
«Боюсь, что нет. Наша команда проиграла из-за меня».
«А тот человек, с которым ты разговаривал, это Уоррен?»
«Да».
«Ты очень точно его описал», — похвалила Джека Лори.
«Выглядит впечатляюще. Правда, я не могу понять одной вещи. Как на нем держатся трусы? Они такие огромные, а у него очень узкие бедра».
Джек расхохотался. Оглянувшись, он посмотрел на Уоррена, который, как машина, отрабатывал броски. Самое смешное, что Лори была права. Трусы Уоррена опровергали закон всемирного тяготения. Джек настолько привык к этому, что никогда не задавался подобным вопросом. «Кажется, для меня это тоже навсегда останется загадкой. Но если хочешь, спроси у него сама, как они держатся».
«Ладно». — согласилась Лори. — Но знаешь, я действительно хочу познакомиться с ним.
Джек удивленно воззрился на женщину.
— Нет, я серьезно, — продолжала Лори. — Я хочу познакомиться с человеком, которым ты восхищаешься и который спас тебе жизнь.
— Не вздумай спросить у него о трусах, — предостерег ее Джек. Он понятия не имел, как отреагирует Уоррен на подобную шутку.
«Не беспокойся», — успокоила его Лори.
«Я все же имею понятие о такте». Джек окликнул Уоррена и призывно помахал рукой. Постукивая мечом о землю, тот приблизился к ограждению. Представив Лори и Уоррена друг другу, он поразился, насколько быстро они нашли общий язык.
«Может быть, мне не стоит об этом говорить?» — начала Лори через некоторое время.
«И, наверное, Джек не захотел бы, чтобы я это говорила, но...»
Джек невольно съежился, он понятия не имел, что собирается ляпнуть мисс Монтгомери.
«Я хочу лично поблагодарить вас за все, что вы сделали для Джека».
Уоррен пожал плечами.
«Если бы я знал, что он сегодня проворонит пас, никогда в жизни не поехал бы за ним в такую даль».
Джек собрался было хлопнуть Уоррена по макушке, но тот увернулся от шутливого удара.
«Очень приятно познакомиться с вами, Лори», — снова заговорил гигант. «Я рад, что вы заехали сюда. Я и некоторые из братьев немного волновались за этого старика. Но теперь все хорошо. Оказалось, что у него есть и хвостик».
«Какой хвостик?» — изумилась Лори.
«Хвостик — это подруга», — перевел Джек. «Приходите в любое время, Лори», — сказал Уоррен. «Вы смотритесь намного симпатичнее этого парня».
Хлопнув Джека по плечу, он направился к площадке.
«Так хвостик — это действительно подружка?» — переспросила Лори.
«Ну, это просто такое выражение. Хвостик — это еще по-божески. Есть выражения и по-забористее, но их не стоит понимать буквально».
«Пойми меня правильно», — возразила Лори. «Я нисколько не обижена. Слушай, а почему бы ему не поужинать с нами вместе с его хвостиком? Я хочу получше его узнать».
Джек пожал плечами и, оглянувшись, посмотрел на Уоррена.
— Пожалуй, это идея, — произнес Джек. — Интересно, он согласится?
— Ты этого никогда не узнаешь, если не спросишь, — поддразнила Джека Лори.
— Не стану с тобой спорить.
— Мне кажется, что у него есть подруга, — задумчиво произнесла Лори.
— Сказать по правде не знаю, — признался Джек.
«Ты хочешь уверить меня в том, что, просидев с человеком в карантине неделю, ты так и не выяснил, есть у него подруга или нет?»
«Никогда не поверю».
«О чем вы вообще с ним разговаривали?»
«Не помню», — ответил Джек.
«Подожди, я сейчас вернусь».
Подойдя к Уоррену, Степлтон спросил, не поужинает ли он сегодня с ним и с Лори, и со своим хвостиком. если он у тебя есть, — добавил Джек.
— Конечно, есть, — заверил Уоррен. Он посмотрел на Джека, потом перевел взгляд на Лори.
— Это ее идея?
— Да, — не стал врать Джек. — Но я думаю, что это хорошая идея. Я сам не предлагал раньше ничего подобного только потому, что не думал, что ты согласишься.
— Где мы будем ужинать?
— В ресторане «Элиос» на Истсайде. В 9 часов. Я плачу.
— Успокойся, — остановил его Уоррен.
— Как мы туда поедем?
— Возьмем такси от моего дома.
— Не стоит. У меня машина на ходу. Я заеду за вами 9:15. Будем ждать.
Джек повернулся и направился к Лори.
— Только это не значит, что я уже простил тебе сегодняшнюю игру! — крикнул ему вслед Уоррен.
В ответ Джек только улыбнулся. Вернувшись к Лори, Степлтон сообщил ей, что Уоррен принял его приглашение.
— Вот и чудесно!
— Согласен, мне будет приятно поужинать в компании 2 людей из 4, которым я обязан жизнью.
— А где еще 2?
— Слэма уже нет в живых, — грустно ответил Джек. — Эту историю мне еще предстоит тебе рассказать. — А Спит — это вон тот парень в ярко-красном свитере.
— Почему бы нам не пригласить и его? — поинтересовалась Лори.
— В другой раз, — ответил Джек. — Сегодня будет не праздничная вечеринка. Я жду серьезного разговора. — Надо же, ты узнала об Уоррене за 2 минуты больше, чем я за 10 месяцев.
— Никогда не пойму, о чем говорят между собой мужчины, — заметила Лори.
— Послушай, мне надо принять душ и переодеться, — сказал Джек. — Ты не поднимешься ко мне?
— Конечно, поднимусь. Кроме того, мне любопытно посмотреть, как ты живешь.
— У меня очень неуютно, — предупредил Джек.
— Веди, — скомандовала Лори. К великому облегчению Джека на лестнице не спали бродяги, но крики из-за дверей квартиры на 2-м этаже были громче обычного. Однако Лори не обратила на шум никакого внимания, и они без приключений добрались до квартиры Джека. Оглядев его апартаменты, Лори, вопреки ожиданиям, похвалила обстановку.
— У тебя уютно, как в оазисе, — одобрила она.
— Через 5 минут я буду готов, — обещал Джек. — Что тебе предложить? Разносолов у меня, правда, нет. Хочешь пива? Отказавшись, Лори сказала, чтобы Джек быстрее приводил себя в порядок. Он попытался предложить ей что-нибудь почитать, но она отказалась и от этого.
— Телевизора у меня нет, — извиняющимся тоном произнес Степлтон.
— Это я уже заметила. «В этом доме телевизор — страшное искушение», — начал объяснять Джек. «Не успеешь оглянуться, как он исчезнет».
«Кстати, о телевизоре», — заговорила Лори.
«Ты не видел рекламу Национального совета по здравоохранению, о которой теперь твердят на каждом углу? Ну, ту, где говорят, что не надо ждать врача».
«Нет, не видел.
Стоит посмотреть. Она удивительно эффектна». Говорят, что это классика рекламы. Там есть еще бегущая строка «Мы ждем вас, а не вы нас».
Умно придумано.
Можешь не верить, но, говорят, из-за этой рекламы поднялись акции Национального совета.
«А мы можем поговорить о чем-нибудь еще?» — взмолился Джек.
«Конечно», — ответила Лори и лукаво склонила голову, искоса посмотрев на Джека.
Я что-то не так сказала?
Нет, дело не в тебе, а во мне, — буркнул Джек. Иногда я бываю очень чувствительным. Медицинская реклама всегда вызывала у меня раздражение, а теперь больше, чем обычно. Не переживай, потому что я тебе все объясню.
Конец книги. Апрель 2001 года. Читал Юрий Заборовский.